Добрый день, братья и сестры, или доброе утро. Приветствую всех вас. Слава Господу, что мы снова вместе. Спасибо, что вы отключаете телефоны. И давайте, конечно же, вспомним о том, какую книгу мы изучаем. Мы, если вы помните, церковью читаем «Деяния святых апостолов». Спасибо. И закончили мы на 6 главе. С 1 по 7 стих проповедовал Николай Городецкий, и речь шла о назначении 7 помощников, если вы так вспомните вкратце, да? Избрали верных людей на служение, люди, которые могли бы раздавать еду нуждающимся, раздавать какую-то помощь нуждающимся, чтобы апостолов освободить от этих дел, да, чтобы они служили в распространении Слова Божьего, в проповеди. А вот эти 7 диаконов, если так можно назвать их, да, такое служение. И вот среди них, среди этих служителей был Стефан. Был Стефан. Написано, что он был человек, имеющий Божьего Духа, очень мудрый. Сегодня мы будем читать с 8 стиха. С 8 по 15 стих. Стефан был человек Божьей благодати и силы. Совершал в народе великие чудеса и знамения. Некоторые из членов так называемой синагоги либертинцев, киренцев и александрийцев, а также иудеи из Киликии и провинции Азия, вступили в спор со Стефаном. Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе духа, с которыми говорил Стефан. Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать: «Мы слышали, как Стефан говорил кощунственные слова против Моисея и Бога». Они возбудили народ, старейшин и учителей закона. Напав на Стефана, они схватили его и привели в высший совет. Представили лжесвидетелей, которые сказали: «Этот человек постоянно говорит против храма и против закона. Мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и изменит обычаи, которые передал нам Моисей». Все, сидевшие в высшем совете, внимательно смотрели на Стефана и видели, что лицо его как лицо ангела. Вот такой отрывок. И речь идет об аресте Стефана. Вся речь сегодня пойдет об аресте Стефана. Итак, мы видим, что не всем нравилось, что Церковь Божия существовала, что люди присоединялись к этой церкви, к этой общине, люди становились христианами. Не нравилось. И написано, кому не понравилось. Давайте вот сейчас коснемся вот этих людей. Это, 9 стих, некоторые из членов так называемой синагоги либертинцев, киренцев, александрийцев, иудеи из Киликии и провинции Азия. Или в синодальном написано Асия. Вот эти вот синагоги, они почему-то вот взбунтовались именно против Стефана. Хотя мы знаем, что и были другие люди, которые бунтовали против апостолов. Но именно почему эти люди? Кто они? Либертинцы конкретно переводится, перевод этого слова, как «вольно отпущенные». «Вольно отпущенные». Это связано с историческим моментом. Когда-то, еще в 30-х годах до Рождества Христова, греки захватили Израиль, и была там целая битва, и греки поработили израильтян и взяли их в плен. И вот эти воины, которые были взяты в плен, они были рабами. Потом греческую империю сменила Римская империя. Ну и, в общем, так как-то так получилось, что этим рабам-евреям дали свободу. Не просто свободу, они не просто стали свободными. Они стали гражданами Рима. Помните, когда речь шла о Павле, когда его схватили и пытались там засудить, побить, И он сказал римлянину: а как вы, какое вы имеете право арестовывать римского гражданина? Помните? Вот так дети вот этих вот рабов получали римское гражданство и становились гражданами римлян, Рима. И вот эти все синагоги, которые здесь перечислены, они не из Иерусалима, они не местные, они все находились где-то там, далеко. Александрия – это Египет, северный, часть Азии, провинция Азия, как написано, или Асия, это часть современной Турции. Сначала называлась Асия лишь малая часть земли, потом все больше и больше, больший отрезок земли назывался Азия, да, и теперь мы знаем целый континент, часть континента, который называется Азия. В общем, эти синагоги, они находились очень далеко. И те люди, те верующие иудеи, которые уже частично смешались, вот знаете, с греческой культурой, еще некоторых называли там еллины. Слышали, да? Некоторые еллины – это грекоязычные евреи. То есть те, которые уже осели там вдалеке от родных земель, у них, может быть, были уже свои какие-то взгляды новые, может быть, как-то греческая философия повлияла на эти семьи, ну и так далее, и так далее. Чтобы посетить Иерусалимский храм, им приходилось преодолевать очень большое расстояние. Во-первых, это было очень дорого. Это занимало много времени. Идти в Иерусалим, ну, как бы сказать, паломническое такое шествие сделать, потом назад, ну, в общем, очень тяжело. Поэтому, как ни странно, вот эти все синагоги, которые здесь перечислены, они не местные. Они оказались очень, ну, патриотичными, в кавычках. Как так? Христиане исказили закон Божий. И вот они, именно они решили отыграться на Стефане. Давайте, я бы хотел, чтобы мы немного проиллюстрировали сейчас, ну, представили, как это было. И сейчас я попрошу, чтобы оператор включил звук биения сердца. Вы не пугайтесь, просто биение сердца. Для того, чтобы, ну, хотя бы немножко приблизительно представить, как был, как осуществлялся этот арест, как это выглядело. Пожалуйста. Вам это что-то напоминает? Очень похожие моменты уже случались в жизни христиан, да? Арест Иисуса Христа. Все идет по той же схеме. Арест Стефана – это третий арест в истории христианства, да, это третий. Там первый раз был арестован Иоанн и Павел, ой, извините, Иоанн и Петр. Потом написано тоже Петр и апостолы другие. И вот Стефан – это третий Божий человек, которого арестовали. Давайте теперь поговорим о Стефане. Кто он? Почему вот он таким поперек горла стал? Написано, что 10 стих. «Они ничего не могли противопоставить мудрости и силе Духа, с которыми говорил Стефан». Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать: «Мы слышали, что Стефан говорил то-то и то-то». У него была особая мудрость, у него была особая вера. Вот в нем какая-то сила была. Представьте себе, значит, сколько этих синагог? Значит, либертинцы, киренийцы, александрийцы, Киликия и Асия. Пять направлений, 5 синагог, не могли ничего поделать с этим одним Стефаном. То есть он настолько искусно мог донести им евангельскую весть, объяснить Писание. Он настолько владел знаниями, что эти люди, эти учители закона, ничего не могли с этим поделать. Их просто это возмутило. Вера. Давайте вот об этой вере поговорим. Евреям, 11 глава, 29 стих, написано так. Маленькая фраза. «Верою перешли они, то есть израильтяне, Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». У евреев была такая вера, их вел Господь во главе с лидером Моисеем, и они перешли через это расступившееся море, да, по суше. Но, к сожалению, египтяне, когда решили повторить этот путь, все закончилось для них трагично. Рано или поздно наша вера, вот вера, какая есть у тебя, у меня, у каждого из нас, мы со своей верой рано или поздно столкнемся с какими-то обстоятельствами, где нам придется проявить свою веру. Насколько она сильна, насколько она жива. И каждый обязательно, ну, образно говоря, окажется у этого моря. И нам придется пройти. А вот как мы будем проходить, это уже вопрос каждого из нас. То есть, верим ли мы сегодня по-настоящему? Ты можешь себе задать этот вопрос. Веришь ли ты сегодня по-настоящему? Или ты просто изображаешь веру? Ну, знаете, как лицемеры одевают маски, да? Изображают. Вот самые лицемеры в нашей церкви – это театралы. Вот они прошли, они очень часто меняют маски. Ну, я один из них. Но это видимые маски. У каждого из нас есть искусно спрятанные маски. Насколько сегодня мы, ну, истинно верим, да? Какая она сегодня вера? Вопрос каждому из нас. Послание Иакова во второй главе написаны такие слова, 19 стих. Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Помните, да? То есть он говорит о том, что признать просто, что Бог существует, но эта вера, она такая слабенькая. Ну и приводит пример этих бесов. Я раньше думал, почему он их приводит? Какой-то пример сильно острый уж такой. Ну, так и получается. Бесы признают, что Бог есть, но не хотят покоряться Ему. Так вот, просто признать, что Бог есть, это лишь полшага. Наша вера должна быть другой, иной. Там Иаков так и пишет. Бесы веруют и Сейчас, извините. В послании Иакова, извините, есть такая мысль, просто я ее озвучу, есть такая мысль, что вера, которая не имеет дел, мертва сама по себе. Помните? Мертва сама по себе. 2 глава, 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Здесь есть дела, да? То есть многие люди часто путают. Мне нужно сделать много хороших дел, чтобы вера моя была достойна. Здесь наоборот. Благодаря вере у нас есть достойные дела. Благодаря вере ты делаешь много хороших дел. Ты приносишь пользу благодаря твоей вере. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Также есть фраза. где Христос говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть для самого Христа вот это послушание, вот это исполнение воли Отца, оно стало дорогой привилегией. То есть благодаря тому, что Он показал веру в действии, мы с вами спасены. Благодаря этому. Конечно, мы не можем пощупать веру, да, увидеть веру, но мы можем ощутить ее и увидеть только благодаря делам. Как увидеть веру? Ну, посмотри на свои дела. Можно задать также себе вопрос: какие сегодня дела у меня благодаря вере? Что я сегодня делаю такого, чтобы увидеть мою веру, чтобы она проявилась? Сила. Давайте поговорим еще о силе. Написано, что у Стефана он был, была вера и была сила, благодаря которой он совершал великие чудеса. Вот это сила. Я бы хотел немного тоже обратиться к Священному Писанию и посмотреть на силу Иисуса Христа. Марка, 5 глава, с 3 стиха. Речь идет об одном одержимом, который жил в земле Гадаринской, помните? И он очень много приносил вреда жителям той земли. Писание говорит: «Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать, даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Вот давайте условно назовем этого человека, ну, проблемой. Потому что, по сути, он являлся проблемой. Он являлся проблемой для жителей той земли. Люди боялись ходить в той местности. Люди боялись идти в горы. Люди боялись отпускать своих детей погулять где-то там. Потому что мог появиться вот этот человек, с которым не все могли справиться. Вообще написано, люди не могли справиться с ним. Оковы, в оковы его заковывали. Цепи, ничего не помогало. Он являлся проблемой, на которую люди вообще не могут повлиять никак. И интересно, что когда пришел Христос, он сам выбежал к нему, в 6 стихе написано, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. Когда появился Христос, это наша вот так называемая проблема условная, как мы назвали, он просто упал перед ним, он поклонился ему. То есть то, что мы не можем сделать своими силами, человеческими, это легко может сделать Божья сила. Сила, которая была у Стефана, вот она была вот такой Божьей силой. Благодаря этой силе он мог общаться с этими людьми из синагоги. Благодаря этой силе он мог делать чудеса, делать знамения. Помните, да, чудеса и знамения делали апостолы. Всегда делали апостолы. И вот здесь первый раз указано, что Стефан, диакон церкви, тоже вот он имел вот такую силу делать чудеса и знамения. То есть у него была сила для решения проблем в своем контексте. У каждого из нас тоже, друзья, может быть эта сила. У кого-то есть эта сила. Влиять на проблемы, влиять на людей положительно. В своем контексте, в своем окружении, в том деле, в котором ты сегодня служишь, да, или принимаешь участие, ты можешь это сделать. Господь дал тебе все права и дал дары. Потому что написано, у него была мудрость. И это очень четко, я вам хочу сказать, это связано с даром. 1 Коринфянам в 12 главе, где перечислены дары, также есть там дар чудотворения. Но этот дар, вот он не может, ну, у него такое свойство, его нельзя контролировать, этот дар. Господь наделяет этим даром в особое время, в то время, когда церковь должна распространиться для миссии церкви. Вот этот дар нужен был. И им нельзя было управлять. И наоборот, дар мудрости – это как раз тот дар, которым ты можешь управлять, если этот дар есть у тебя. Или дар учителя, или дар евангелиста, и другие дары. Дар служения, вспоможения, раздавателя и так дальше. Это те дары, о которых мы можем, как написано в Библии, ревновать. То есть развивать. Какой у тебя сегодня дар? И как часто ты направляешь свои силы на то, чтобы развивать свои дары для славы Божьей. У него, у Стефана, настолько был очевиден этот дар мудрости, ну, как мы уже сказали, 5 синагог не могли противостать Стефану одному. А если ты не можешь противостоять этому, то начинается что? Начинаются аресты, начинаются гонения. Что и случилось со Стефаном. У нас в лагере, я помню, был такой случай, 2 паренька. Смотрю, они что-то не поделили, поссорились, плачут, стоят. Нет, один плачет, один стоит просто. Я ж подошел разбираться, говорю, что случилось, объясните, что происходит. Ну и тот, который плачет, он говорит, он не хочет со мной драться. Меня папа всегда учит, если тебя кто-то обидел там, иди дай ему там в нос или куда-то. Я его тяну, а он не хочет драться. И он разревелся так бедненький, расплакался, ну что тот не хочет подраться с ним. Я говорю, ну правильно, у нас в лагере не дерутся. Родитель этого мальчика, ну, я так думаю, учит, что не надо драться. Учит тому, что нужно решать конфликты словами, вот как-то с мудростью подходить. А вот родитель этого паренька говорит, дерись, и этот не хочет с ним драться, и этот расплакался бедненький. Также вот мне так, очень хочется сравнить начальников вот этих синагог и учителей. Вот очень похожий такой момент со Стефаном. Не могут ничего доказать ему. А давайте арестуем. У каждого возрожденного человека есть свой дар, как я уже сказал, и мы должны этими дарами служить. Хочу еще такой случай рассказать. У нас вот здесь на балконе есть театральные вещи. Ну, театрального служения. Гора целая. Их постоянно прибавляются, потому что мы делаем декорации. И вот одна сестра подходит, вот из группы, которая убирает здесь в зале. Да, вот если есть люди, у которых дар говорения, а есть люди, у которых дар служения. Вот они приходят, они убирают настолько чисто, что, ну, я бы так не смог точно. Это их не дар, они это умеют. И вот сестра говорит, мы там поубирали все, вот, можете складывать там вещи свои. Я говорю, спасибо, все, благодарю. Но я еще не заглядывал туда, не смотрел. И когда мы с Голгофы привозили, мы там выступали и привозили наши декорации, их было много очень, начали заносить, мы так стали с молодежью, знаете. Я не знаю, куда поставить все. Так все чисто. Я боюсь ставить на пол, на эту лавку декорации, потому что все вылизано, все чисто очень. Вот так люди послужили. Слава Богу, что вы есть, дорогие сестры. Я готов вам расцеловать ручки. Братья, ну вам просто пожать. Не расстраивайтесь. Спасибо, что вы есть. Очень хорошо, что мы можем служить каждый тем даром, какой мы имеем. Теперь, в 15 стихе написано, что все видевшие в Высшем Совете внимательно смотрели на Стефана и видели, что лицо его, как лицо ангела. Представьте себе, как лицо ангела. Я, бывает, иногда ищу в интернете картины разных художников, которые описывают какие-то, знаете, библейские сцены. Вы, может быть, видели такие картины, их достаточно много, и каждый художник привносит что-то свое. И ты, когда читаешь Библию и сравниваешь с этими картинами, ну, ты видишь, о, слушай, этот художник, ну, чуть-чуть не то нарисовал. Ну, к примеру, может быть, вы все видели картину, когда Моисей держит скрижали, а на них 10 заповедей написано римскими такими цифрами. Ну, Моисей. Да, мне кажется, Моисей не мог в те времена ездить в Рим. Ему бы, наверное, и визу не выписали. И Рима вроде тогда не существовало. Да? Но художник привнес свою такую лепту. Или европейские художники рисуют Иисуса Христа, знаете, такой блондин с голубыми глазами. Ну, европеец. И вот есть такая картина, где очень часто, ну, несколько картин, где изображают Стефана таким молодым юношей, знаете, пареньком, таким, мальчик. Может быть, они и прочитали, что, может, художник прочитал, что его лицо было как лицо ангела. Ну, скорее всего, это мальчик. И в детской Библии, я помню, смотрю, ну, мальчик. Так вот здесь как раз, благодаря тому, что мы прочитали здесь, мы видим, что это не мальчик. Это зрелый мужчина. Это мужчина-христианин. Это мужчина, с которого нужно брать пример. В нем есть и Дух Божий, и мудрость, и сила. И он прекрасно знает Писание. И он прекрасно владеет словом. И он прекрасно доносит это слово. Недавно с моим сыном шли в садик. Знаете, я иногда, когда веду сына в садик, я у него учусь многому. Я не знаю, это, наверное, мой будущий проповедник или мой учитель. Может, мой душепопечитель, не знаю. Но он как выдаст что-то, папа потом идет и думает очень долго. И вот, значит, мы идем, и на бигборде такое изображение. Значит, мужчина сидит на диване, у него тут мячик на диване, и он там улыбается, улыбка белоснежная. И сын идет, говорит: «Папа, это ты!» А я смотрю, ну да, там такой красавчик, все. Я говорю: «Да, сынок, это твой папа!» Ну, а потом присмотрелся, думаю, что он так сказал. Смотрю, в одной руке у него пульт от телевизора. И он сидит на диване. А я такой: «Стоп, стоп, стоп, опа», задумался, подожди. Неужели ты, сынок, увидел пульт и диван и сразу представил образ папы? Подожди, я же вроде не так часто сижу на диване за телевизором. Но мой сын почему-то сказал: «Это папа!» Какой образ сегодня берут наши дети с нас, с родителей? Какой мы сегодня образ для них? Почему именно диван и пульт? Такой классический образ. Коля сегодня, когда выходил сюда перед молитвой, да, сказал, что наши родители, мне понравилась эта мысль, какой образ нам оставили наши отцы. Да, ну примерно так. Какой образ нам сегодня оставили наши отцы? А может быть, кому-то оставляли образ матери, а не отцы. У многих и отца-то не было. Так вот, как мы сегодня с вами влияем на наше будущее поколение? Какой образ мы сегодня им оставляем? Стефан – достойный пример этому. Стефан – это тот человек, с которого нам нужно брать пример. Еще немного. Здесь упоминаются такие люди, как народ. Одна фраза в этом отрывке. Написано в 12 стихе, что они возбудили народ, старейшины и учителей закона, народ. Вы знаете, во всех переворотах всегда участвует народ. Во всех революциях участвует народ. Когда нужно, во всех праздниках, когда что-то хорошее, участвует народ. И в судах, когда нужно осудить человека, также принимает участие вот этот народ. В первом стихе 6 главы написано, что число учеников стало расти. И в 7 стихе, на который проповедовал Николай Городецкий, вот перед нашим вот этим отрывком, который мы прочитали, написано, что Слово Божье распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось. Даже многие священники покорились вере. То есть церковь набирала такой оборот, что люди, видя это, хотели быть в этой церкви, хотели общаться с этой церковью, с этими братьями, с этими сестрами, хотели иметь что-то общее с ними. И еще где-то в другом месте написано, что церковь была в любви у народа. Помните, да? Нравилась церковь народу. Но сегодня этот народ, он осуждает Стефана. То есть вот как-то так, знаете, тоже все очень быстро. Как в одном классическом фильме сказано, власть меняется. Народ – это те люди, к которым мы с вами сегодня несем Слово Божье. Народ – это те люди, которым мы сегодня с вами пытаемся показать Христа, которому мы служим, которые любят нас или не любят нас. Это те люди, которые сегодня нам улыбаются, но завтра готовы плюнуть в лицо, скажу мягко. Поэтому Стефан столкнулся с этим явлением как народ, и мы с вами знаем, что у героев веры всегда были проблемы вот с народом. Да? Народ гнал пророков, бывших еще раньше. Народ сегодня возмущается, не любит верующих, и еще так будет дальше. Ну, в общем, и к этому народу нам нужно нести свет и являться для них солью. Хорошо, друзья, давайте подытожим, что у нас получилось. Речь сегодня шла об аресте Стефана. Мы увидели, что есть синагоги, есть законопослушные люди или учители закона, которые не хотят, чтобы христианская весть распространялась. Можем ли мы сегодня с ними встретиться? Риторический вопрос. Как мы будем себя вести, если с нами это случится? Насколько сегодня в нас работает вера? Есть ли это вера? Как видно, что мы сегодня пользуемся дарами Святого Духа? Как мы сегодня развиваем эти дары? Какой образ мы сегодня показываем окружающим людям и нашим детям? Образ человека, который только верит в то, что Бог есть? Или образ человека, который живет верой? Его дела проявляются благодаря его вере. Пусть Господь благословит каждого из нас. Брать только хороший пример со Стефана. И то, что с ним произошло, это еще не конец. В будущем со Стефаном произойдет еще более тяжелое, более ужасное, что может произойти. Но это цена за его посвящение Господу. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.